Ветер в окно.
Здравствуйте. В эфире первая часть радиоканала «Ветер в окно». В аппаратный звук режиссер Антон Никитин, у микрофона Ольга Семенова. Вот что вы услышите в ближайшие часы. Примерно 20:45 – литературное чтение. Светлана Мосова «Рассказы», часть первая. В 21:10 – программа Елены Майзель «Как это по-русски». В 22:10 мы передаем слово нашим московским коллегам. В 23:10 – программа «Городской наблюдатель». Ее проведет моя коллега Анна Всемирнова. Музыкальная гостиная начнется в 23:25. Итак, мы начинаем первый час радиоканала «Ветер в окно».
Ветер в окно, ветер.
Сегодня мы встретимся с настоятелем храма святых царственных страстотерпцев деревни Раздолье Приозерского района Ленинградской области, отцом Борисом Ершовым. Свободного времени у него практически не бывает. У каждого настоятеля много дел, много забот о прихожанах, о своем храме, а у отца Бориса есть еще дом на воле. Дом сопровождаемого проживания – это альтернатива интернату для взрослых людей с множественными нарушениями развития. Здесь они живут полноценной жизнью. Этот проект существует уже несколько лет благодаря Санкт-Петербургской благотворительной общественной организации «Перспективы». Когда-то отец Борис был на грани жизни и смерти и сам мог стать человеком с ограниченными возможностями. А теперь помогает ребятам, так он нежно их называет, жить полноценной жизнью и не чувствовать себя ограниченными. Сегодня мы беседуем с настоятелем храма святых царственных страстотерпцев деревни Раздолье Приозерского района Ленинградской области, отцом Борисом Ершовым.
Я вырос в семье верующей, у меня мама особенно очень верующий человек. Но когда в 16 лет я стал учиться жить один, я перестал ходить в храм, ну, как молодой человек, которому отпустили вожжи. Мама писала, тогда не было ни смс-ок, никаких там средств связи современных. Мы переписывались обычной почтой. И она меня спрашивала, ну как ты там ходишь в храм? И я говорю, ну да, да, конечно.
Вы далеко от мамы жили?
Да, они жили в Мурманской области. Я родился в Мурманской области, в городе Кировске. А учился в Загорск, Сергию Посаду. Учился в светском учреждении, кино-видеотехнический колледж, специальность программист-менеджер. И, освободившись от папиной и маминой опеки, наслаждался свободой и радовался тому, что я тут взрослый. И потом я спросил маму, когда вот уже прошло время, мам, как ты меня отпустил, ты 16-летняя. Я смотрю сейчас на свою дочь, ей 17, скоро 18, ее отпустить куда-то, это, не знаю, нет. Я говорю, мама, как ты смогла? Я тебе отдала преподобную Сергию. Как бы ты там учился.
Сергиев Посад.
Да, Сергиев Посад, да, там, да. Да, место святое. Каждый день я ездил мимо Лавров в этот свой колледж. И однажды мне стало как-то не по себе, потому что мама думает одно, ну, я вот ее немножко обманываю, да, что я не хожу в храм. И решил так, ладно, хорошо. Я знаю, что вот перед Пасхой очень важный период Страстной Седмицы. Похожу-ка каждый день. И это будет вот компенсация всех моих пропусков. Да. Вот в понедельник я пришел, вторник, среда. Вот этой Страстной Седмицы на меня что-то навалилось, накатило на меня. И думаю, это что это? Как открытие? Думаю, во! Это вот чего мама говорит, что ей после храма хорошо. Интересно. А мне нравится. Ладно, хорошо. И такая Пасха была, такая благодатная вообще. И необъяснимое происходит. И ты понимаешь, что есть смысл всей жизни моей. И так хорошо. И прямо так ты живешь и радуешься жизни. Просто так. Это были удивительные моменты. А потом интенсивность этих ощущений потихонечку снижалась, но иногда после причастия, это сложно говорить, верующие люди, они могут как бы меня понять. Но я стал жить другой жизнью. Перестал там ездить на концерты, как мы с друзьями в Москву, там на Горбушку, там на ВДНХ, куда-то какие-то бесплатные эти какие-то мероприятия. Просто однажды, возвращаясь после такого времяпрепровождения, когда вы охрипли все, там что-то там такое. Мы едем с друзьями, схохочем что-то там в электричке. бегом от контролеров, в общем, такая хорошая жизнь. Ну и вдруг я вот сел на пустой вагон и прям помню эту картинку. И друзья хотят что-то какую-то ерунде. И я вдруг понял, что вот этого-то у меня нету сейчас. Оно куда-то все пропало. И я думаю, так нет, это мне не нравится. Это обмен неравноценный, пустота, как пробка. Образ пробки мне очень понравился. Думаю, ну нет. Я перестал ездить на концерты. Друзья сказали, что я в секте, и стали меня спасать. Значит, но я по молодости лет тоже их начал спасать. Это ни к чему особо не привело. Мы до сих пор, правда, дружим с ними. Но вот они не там. Затем, через какое-то время, я попадаю в Макарий Желтоводский монастырь на Волге. Это Нижегородская область. У меня оттуда родом мама из тех краев. Там очень многие знали тогда матушку Макарию, прозорливую такую старицу. Просто про нее говорили, что вот она все знает, все говорит про человека сразу. И мне стало интересно. Я туда поехал со своей девушкой. Мы там пожили, потрудились целую неделю. И послушание, службы, служба, послушание, ее никак невозможно было до нее добраться. Думаю, ну, на следующий день уже уезжать. Думаю, ну ладно, это мне было, кажется, 18 лет. В принципе, ладно, пожили, помолились. Ну, там спокойная обстановка, там, знаете, в монастыре хорошо. Значит, на следующий день уже уезжать, и я иду на всеночную, на Преображение Господне, на следующий день праздник. Уже никого нет, колокольный звон там, все уже в храме, а я опаздываю. И смотрю, пересекает двор монастырский, старушка такая вот, и послушница рядом повыше. Вот они, ага, хорошо, здорово. Подбегаю, матушка, благословите, говорю, так руки складываю, ну, я умею. Она такая согбенная, с палочкой. Ниже меня гораздо, поднимает глаза кверху медленно. «Сам, батюшка, чё тебя благословлять?» И пошла мимо, так раз и пошли. Я думаю, если меня не благословили, значит, это плохо. Я вообще ничего не понимаю. Я сделал там два шага, благословите. Лучше по-хорошему. Ну, так. Я не пойму, что делать. Она стоит, значит, с этой палочкой. У меня на палочке пакетик, на нем какие-то фрукты. У меня в руки шлеп грушу. И я стою с этой грушей. Ёлки-палки, что делать-то теперь? Послушница говорит, ну все, давайте, будьте батюшкой, давайте, нам пора идти, до свидания. Я такой в сторонку отошел, думаю, ничего себе. Как-то это очень неожиданно.
Как-то я буду батюшкой, да?
Ну, я вообще... И пошел на службу, грушу, как святыньку там, в пакетик спрятал. И там такая была благодать на этой службе. Но такой больше вот никогда не было. Это было какое-то еще новое открытие, как новый уровень там. Я вот с этим опытом думаю, о, здорово, буду батюшкой, ну хорошо, ладно, согласен. В армии это чувство, ну, в смысле, желание, стремление укрепилось, потому что после армии я переехал в Санкт-Петербург, познакомился со своей будущей супругой, мы переехали к ней, к ее родителям. Вот я стал работать в издательстве «Сатис» и стал потихоньку вникать во все тонкости издательского дела, и мне захотелось быть тоже издательство открыть. Я решил быть издателем. Я научился сам обложки, я уже сделал. Для своего друга сделал книгу целую. Это была среда первой седмицы Великого Поста. И я перехожу дорогу, я вижу зеленый свет. Без слов как-то удивляюсь. Как же? Ведь зеленый свет. Ну, какие-то доли секунды. Вот, а потом все заканчивается. Оказывается, это перекресток, Большой проспект, 4-5 линия. Таксисты и чиновник, они так сложилось, столкнулись на этом перекрестке, и машина чиновника меня очень сильно ударила о рекламный щит. И в эпикризе написано, с чем я поступил. И разные умные слова, и в том числе так. Рвана ушибленная рана, дном которой является отломки кости лобной теменных долей. Ну, вот, череп. Большая потеря крови. Это был рабочий день. Я просто ушел в отдел сбыта по какому-то поручению от редакции. И меня нет, и нет, и нет. Вот они стали звонить, узнавать. И супруга моя, вот ему уже 6 месяцев ребенку было, Ксюше. И, в общем, нашли меня быстро. Но потом рассказывают директор издательства «Сатис» Андрей Вилш-Блинский. И спрашивают, ну, что там с Ершовым, какая ситуация? Он говорит, ничего, 2 часа осталось жить, несовместимо с жизнью, то есть все. И он видит, что люди там все верующие, ну, там, в полоточках, там, да, самый вид-то такой у нас особый. Он говорит, вы так не переживайте, потому что чудеса ваши, они бывают. Молитесь, может, чудо произойдет. Но, правда, нормальным человеком он уже не будет, потому что там нет отдела мозга, который отвечает за волевое поведение человека. Ну, поэтому, ну, ничего поделать не можем. Вот супруги в это время говорят, состояние тяжелое, но стабильное. И среда первой седмицы меня сбила. И на воскрешение Лазаря я пошел домой своими ногами.
Как это?
Ну, 2 недели кома, 2 недели сопор. Это и без сознания. Потом переводят в палату. Но я помню, когда я был в коме, как меня соборовали. Я помню, что меня соборовали, так, батюшка с такой пышной какой-то бородой. Знаю, что меня соборуют. А потом по описанию, я вот когда это рассказывал, мне, да, так и было, тут было соборование. То есть вот люди, которые без сознания, они на самом деле многое чего, они воспринимают мир как-то по-своему. И что я начал делать, сразу спросил, за что? Господи, за что? Это за то, что я не захотел быть священником. И такая вот мысль. И вместе с молитвой, вопрошанием, там все вместе. И тут же без всякой промежутка после этого мысли, так у меня такой, это все быстро происходит. Нет, в голове такой голос, он даже не голос, а просто нет, и все. Ну хорошо, а за что тогда? Молчание в ответ, сам думай. Я стал думать, так, что не так? Вроде, ну все. Ах, вот оно, вот этот момент, когда у меня была благодать. Я одно время ее так искал, так ей радовался, а потом... Потом я перестал ее искать. Потом она стала что-то такое, что автоматически прикладывается к моей жизни. Ну, то есть есть она и хорошо, нет ее, тоже неплохо. Ну, такие-то хлопоты, там, ребенок, брак и какие-то новые переживания, может быть. Ну, короче, получилось так, как и получилось. И думаю, ага, точно, да, наверное, так. Я перестал ее искать, вот меня Господь и напомнил о себе. Хорошо. И я стал по-другому молиться. Знаете, гром не грянет. Как-то вот по-другому себя вести. И что произошло в дальнейшем? Меня выписали из больницы. Там сделали костную пластику. У меня сейчас пластина стоит. Очень прочная, говорят. Сложно было мне переживать вот эту костную пластику. Очень тяжело перенес наркоз. Но,
в конце это несколько операций, получается, было, да?
Да. Ну, сначала вот операция после травмы. Там мне все зашили хорошенько. Потом лекарства и это реабилитация. Там все очень было непростой первый год после травмы. Академический отпуск во Свято-Тихоновском. Потом восстановился. И работал, и учился, и пел в храме. Mm-hmm. И все как-то складывалось благополучно. Потом настоятель храма, это Софья Ковалевская, отец Евгений. Он на меня посмотрел, говорит, ну ты на каком курсе? Я говорю, на третьем. Ну, давай, готовь документы, будет тебя рукополагать. Я ничего не ответил, так, ну, кивнул там что-то. А сам про себя думал, не хочу я. Это ж такое святыня, не в алтарь входить, к престолу. Не-не-не-не-не. А в голове там же вот этот, тот же голос или не тот, но в общем говорят, не, будешь. Я говорю, как я буду, если я не хочу? Надо. Я говорю, ну, надо. Кому надо? Я не хочу. Кому надо, чтобы я, ну, это же... Нонсенс? Что такое? В чем дело? Кто меня там тревожит? И это было серьезное такие размышления, точнее борьба, внутренняя борьба. Я полгода просто мучился. Говорю, хорошо, давай завтра продолжим эти размышления. Об этом я завтра подумаю. Вот, на завтра. Ну, как там насчет священства? Говорю, ну, никак. Как? Никак. Все. И такое чувство, ну, надо. Я не хочу. И, в общем, полгода. Изнурительная была борьба. Я говорю, хорошо, ладно. Потому что, в принципе, раньше этот голос меня никогда не обманывал, потому что я вот думаю, как лучше поступить, так или так. Если я вот прислушиваюсь к такому, к интуиции, как бы, то получается все хорошо. Но он не голос, это как...
Ощущение.
Ощущение, да. Это как внутренний диалог. Это ощущение превращается в внутренний диалог. Ну, если я внимательно и честно пытаюсь найти волю Божию в какой-то ситуации, в принципе, получается так. И что произошло дальше? Я сдался этому голосу и думал, что это голос совести. Думаю, хорошо, ладно. Сделал необходимые документы, надо было куда-то что-то отнести, подписать. И сижу, жду такой. А нет звонка там из епархиального управления, там они должны позвонить. Мы, говорит, вам позвоним буквально там на следующей неделе. Нет звонка неделя, вторая, месяц, второй, третий, четвертый, пятый. Думаю, ну, вот так, жалко, конечно. Ну, он точно недостоин. Да, так я и знал. И не надо было и пытаться. А потом вдруг звонок. Ну, там, собирайтесь, что там, возьмите там с собой, диаконской хиротонии. Я так обомлел. Я уже все думаю, ну, так, значит, так, ладно, ничего страшного. Не очень-то и хотелось. Смотрю календарь, открываю, у меня назначено рукоположение диаконское в среду первой седмицы Великого Поста.
Опять?
Я думаю, такая, что ж такое? Это что ж такое, Господи помилуй? Ну, с дрожащим сердцем пошел, все рукоположение, 40 уст, все как положено. И затем я целый год прослужил диаконом, и в это время хотел вернуться в Сергиев Посад. Мечтал прям. Ну, там я воцерковил, первый раз почувствовал то вот, вот это самое состояние радостное, благодатное очень. И хотелось мне туда. Но рукоположение в священнике, оно так уж совпало. День всех святых в земле Санкт-Петербургской просиявших. А главное место среди них занимаются святые царственные страстотерпцы, семья последнего императора. Я еще тогда не знал, куда меня Господь отправит на служение.
Напоминаю, что сегодня мы встречались с настоятелем храма святых царственных страстотерпцев деревни Раздолье Приозерского района Ленинградской области отцом Борисом Ершовым. В одной из наших следующих передач мы еще встретимся с ним, а эту встречу завершает песня отца Бориса, которую он сам исполнит.
Звонит обо мне, разгоняя ненасытных ворон. Подскользнулся я, опять я на дне. Это колокол моих похорон. Колокол, звонящий в душе, слышен, слышен он в небесах, собирая звезды в ковше. Купается в облаках. Этот колокол с надеждой звонит. Да, я умер, но еще оживу. Я взлечу еще, как птица в зенит. Я увижу там Христа наяву. Колокол, звонящий в душе, слышен, слышен он в небесах, собирая звезды в ковше. Звон купается в облаках. От стыда сейчас очей не поднять. Поглядит, как на предателя он. Изменюсь я, он сумеет понять. Слава Богу, что над городом. Слышен он в небесах, собирая звезды в ковше. Звон купается в облаках. Колокол, звонящий в душе, слышен, слышен он в небесах, собирая звезды в ковше. Звон купается в облаках.
Завтра 27 января – День воинской славы России, день полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. Как современная молодежь относится к Великой Отечественной войне? Это вопрос достаточно сложный и интересный. Говорят, что чем дальше события тех далеких лет уходят в прошлое, тем больше, к сожалению, ослабевает память о них. Да, так будет. Если мы станем вспоминать о военном времени вскользь и только в определенные даты. Если не будем говорить о людях, которые воевали, которые привели страну к победе. Именно поколению победителей посвящен спектакль Юрия Гальцева «Когда мы были молодыми». Несколько лет он идет в Театре эстрады имени Аркадия Райкина и не оставляет зрителей равнодушными. Завтра его тоже можно будет увидеть. О спектакле, а также об отношении современной молодежи к тем военным дням мы поговорили с актрисой театра эстрады Анастасией Кострицей.
Этот спектакль посвящен военным дням, блокадным дням, да?
Он был выпущен к юбилею Великой Победы, к 70-летнему юбилею, и несколько лет мы уже с радостью его играем. К сожалению, у нас большие перерывы в игре этого спектакля, потому что он или в мае мы его играем, или в январе, или в июне, поэтому мы всегда очень по нему скучаем, очень его любим, и с радостью его завтра сыграем.
Расскажите, как он появился? Я, насколько знаю, там личные истории звучат, да?
Да, ну, безусловно, такая трепетная тема, как война, как победа, она в каждой семье имеет свои какие-то воспоминания. И когда Юрий Николаевич Гальцев пришел к нам с идеей вообще такого военного спектакля, мы сначала на самом деле испугались, потому что это очень грустная тема, это очень сложная тема. И в таком театре, как наш, который больше, наверное, про позитив, про что-то яркое, красочное, музыкальное, мы сначала испугались и не знали, с какой стороны вообще подступиться. Но Юрий Николаевич сделал прекрасную, мне кажется, такую вещь. Он сказал: давайте поговорим о войне с позитивной точки зрения, как бы не ужасно это звучало на первый взгляд, потому что люди же и любили, и строили семьи, и рожали детей, и жизнь на самом деле не остановилась, и она продолжалась. И, как ни странно, благодаря моей бабушке мы нашли диск. Ну, когда-то это было, естественно, пластинкой, потом ее переформатировали в диск, на котором было, наверное, где-то 10-12 песен, записанных именно в блокадном Ленинграде, с позитивными песнями, с ужасным звуком. Страшно вообще представить, как они все это записывали, в каких условиях.
Так-то кто записывал, расскажите? И где?
Где? Это остается тайной.
Бабушка не рассказала?
Она рассказала, что ей тоже эта пластинка была кем-то передана, потому что она сама не была во время блокады в Ленинграде, слава богу, ей удалось ребенком уехать. Авторы там всевозможные, малоизвестные голоса, и, безусловно, там нет таких песен, как «Катюша», как «Темная ночь», там этого всего нет, там действительно неизвестные военные песни, с шутками, с какими-то веселыми текстами, с веселыми мотивами. И когда я принесла этот диск Юрию Николаевичу, он его послушал и сказал, что вот, вот оно, вот основа нашего спектакля, это то, что нам нужно. И мы оттуда взяли большое количество песен, и они звучат у нас в спектакле.
То есть это незнакомые для большинства слушателей?
Да, незнакомые. Абсолютно незнакомые песни, и это очень здорово, потому что это другая сторона медали. Это песни про жизнь, про то, что нужно не унывать, нужно идти вперед, нужно верить в лучшее. И, конечно, первый раз, когда мы все это слушали, да и не первый, у нас выступали слезы на глазах, потому что мы понимали, что вот где-то там, чуть ли не на записи, слышны вообще бомбежки, какие-то звуки непонятные, и при этом люди шутят, поют, и голоса такие светлые, радостные, и это вызывает, конечно, бурю эмоций всевозможных. И мы попытались передать это в нашем спектакле.
Удалось установить авторов этих песен или там на пластинке написано?
Да, авторы есть, не на всех песнях, но они, безусловно, есть. Но они тоже, не так сказать, что прям очень известные фамилии. Исполнители тоже в основном неизвестные певцы.
То есть люди, которые вот как раз жили в блокаду.
Да,
в это
да,
время,
да, да, да. Именно в блокаду, именно в эти годы, да.
А чем вас зацепили эту песню, скажите? Вот просто вы с таким восторгом рассказываете, и режиссер спектакля Юрий Гальцев тоже сказал, что это основа, не случайно же.
Как я сказала, что в первую очередь поражает то, с каким светом они это все пели. Потому что, ну, когда ты представляешь себя вот в этих условиях, я не знаю, хватило ли нашему поколению, например, сил и какой-то веры во что-то лучшее, чтобы записывать вот такие песни в таких условиях и в такие года. Это вызывает уважение и преклонение и восторг бесконечный, потому что настолько передавать вот эту веру в жизнь и желание жить, что это дорогого стоит.
В спектакле звучат песни. Там есть какая-то вот сценарная канва, то есть какой-то сюжет? Или просто выходят люди, поют песни, вгружают вот в ту самую атмосферу?
У нас есть так называемый сюжет, что мы идем от предвоенного времени через войну к победе. Я не могу сказать, что это сценарий, это, наверное, вот какое-то направление, какая-то канва. И в основном это песни, которые внутри себя имеют какой-то сюжет. То есть каждая песня — это какая-то маленькая история, наполненная разными характерами, разными персонажами, где-то более вокальная, где-то более танцевальная, где-то что-то с музыкальной эксцентрикой связанное. То есть это такой полноценный эстрадный спектакль, но на военную тему. И, не знаю, боюсь показаться нескромной, но мне кажется, что пока это единственный в городе спектакль с малоизвестными военными песнями, в котором, безусловно, есть слезы, без них никуда, особенно в такой теме, но и со смехом. То есть это военный спектакль, в котором есть места, где ты смеешься. И есть смех сквозь слезы, и слезы сквозь смех.
А какую песню вы исполняете?
Я исполняю несколько песен, в том числе песню моего дедушки Леонида Кострицы. Для меня это тоже такая отдельная трепетная тема. Эта песня открывает спектакль, она первая. Называется она «Студенческая». Ее исполнял мой дедушка.
Исполнил дедушка?
Да.
Вы слышали это, то есть есть?
Да, да, да. Ну, слава богу, пластинки дедушки сохранились, их много, и даже в интернете уже есть, и даже видео есть в интернете.
Расскажите немножко о нем.
Мой дедушка Леонид Кострица воевал, был ранен и перешел потом в ансамбль и продолжил, так сказать, свою службу там. Пел с ансамблем, ездил по горячим точкам и подбадривал солдатов таким образом. Прошел всю войну и после этого тоже продолжил петь. К сожалению, его уже нет в живых, но вот наследие осталось, слава богу.
Расскажите, какие там костюмы?
Ну, костюмы мы, как ни странно, не шили новые практически никакие. Мы все нашли, ну, как мы, художник наш, нашли так называемые из подбора. То есть какие-то платья тех годов, кто-то принес свое какое-то бабушкино или украшение бабушкино кто-то принес. И вот так вот по чуть-чуть, по крупиночкам мы попытались создать именно ту атмосферу и создать именно те костюмы. То есть не сшить новые наподобие, а именно найти что-то вот оттуда, чтобы был какой-то шлейф времени, чтобы это были не реплики, а это были оригиналы. Но мне очень теплые сердцу костюмы, мои платья, я их очень люблю. И очень интересно, какая у них была история. Ну, мы до конца, естественно, не знаем, потому что кто-то нам что-то принес из художников, где-то что-то нашли. Вещи именно наполнены историей, энергией того времени, и они помогают нам тоже как-то погрузиться в эту атмосферу.
Насколько я понимаю, изначально сценария не было, то есть вы сами создавали. А как этот процесс? Вот мне интересно, то есть актеры сами постепенно создают спектакль. Как это происходит?
Приходит художественный руководитель и говорит: «Ребята, я придумал, мы с вами сделаем бомбу». И дает нам задание поискать материал, который будет близок каждому по сердцу актеру. У нас Юрий Николаевич в этом плане очень открытый режиссер, потому что он предлагает каждому подобрать для себя то, что он хочет, может быть, попробовать новое или сделать то, что уже делал, проверенное, что касается материала. И вот мы сели искать какие-то рассказы, какие-то песни, слушать, думать. И назначается день показа, когда весь этот материал вываливается на художественного руководителя.
Каждый свое показывает.
Каждый свое, да? Да, ну какими-то группками, кто-то соло-песню, кто-то группками, кто-то какие-то номера.
Как в театре, ну как в театральной студии,
ну, да?
Да,
как, условно говоря, такая мастерская.
Мастерская,
мастерская, да.
А я, насколько знаю, вы все один курс, да?
Да, мы курс Юрия Николаевича, да, мы вот как отучились, так и перешли большой семьей, да, в театр эстрады. Был первый показ, второй показ, третий, 5-6 вот таких вот больших показов. Ну, сосредоточение вот такого вот, то, что точно да, то, что точно туда, и то, что мы хотим, чтобы вошло в спектакль. После этого обычно у нас такая схема: мы зовем родных, друзей, коллег, которым мы доверяем, на тоже такой рабочий показ, и смотрим за реакцией, что проходит. И после этого тоже Юрий Николаевич проходится по списку, и что-то тоже убрать, что-то доработать, что-то доделать. И составляется вот такой вот как сценарный уже план, что зачем идет, и выпускается уже такой вот готовый спектакль.
А сколько времени это занимает? Вот от задумки до выпуска?
Ну, месяца, наверное, 2-3.
Вот это очень вот. Быстро, мне 2-3, кажется.
Да. Но нас вот спасло, что мы нашли такой материал, который мы сразу поняли, что вот это то, что нам нужно. Это то, что нам нужно.
А песни только с этого диска взяли или другие тоже песни?
Звучали? Нет, безусловно, у нас есть и другие песни. Вот, наверное, самая известная песня в нашем спектакле — это «Крутится, вертится шар голубой». Но, конечно, находили еще где-то, и ребята очень много, все мы слушали разных и пластинок, и дисков, и искали. И у нас есть материал из рассказов девушек про их военные дни. Есть история про девушку, которая использовала шишки как бигуди, потому что тоже хотелось выглядеть красиво. Есть история тоже маленькой девочки, у которой маленький размер ноги, а сапоги только мужские, и ей приходилось заматывать ноги всем, чем только можно, чтобы не выпадать из этих сапог. Или про девочку, которая взяла с собой на фронт чемодан конфет, потому что знала, что там их не будет. То есть какие-то такие трогательные истории тоже.
Все вот... реальные истории?
Да, это все реальные истории.
А откуда вы их брали?
Найдены были, ну как найдены, дневники военных лет. Кто-то ходил в библиотеку, кто-то через интернет, благо сейчас есть возможность как-то все это отрыть, тоже какие-то материалы. И вот из дневников военных лет все вот это вот мы тоже проштудировали и нашли какие-то такие очень яркие истории, которые прям вот запали в душу.
Здорово, то есть это близко к реальности, вот из того времени идет, да?
Да, 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 то есть весь материал, практически весь материал, будь то дневники или будь то музыкальный материал, практически весь был записан именно во время войны.
Скажите, а вам вообще эта тема близка?
Мы, наверное, еще то поколение, кто застал бабушек, да, дедушек, кому это было рассказано именно напрямую. Хочется сохранить эту память, и хочется сохранить память о том, что война на самом деле это ужасно. Это ужасно. Это очень романтизирует войну. Очень много стали говорить о бравости, о смелости, о том, что вот как это классно, что мы защитили. Безусловно, безусловно. Но у людей не было выбора не проявлять эту смелость. Мне кажется, что, конечно, стоит воспевать этот героизм, безусловно, но стоит и напоминать о том, что это ужасно, это смерть, это утраты, это горе. И если есть возможность избежать этого, лучше избежать. Лучше обойтись без этого героизма, лучше пускай будет мирное небо над головой. Не стоит романтизировать войну, вот. Хочется, чтобы как-то вот это помнилось.
Не дай бог повторить это всё, да?
Не дай бог повторить, безусловно, безусловно, не дай бог.
Спасибо вам большое. Какая песня сейчас прозвучит, скажите?
А сейчас прозвучит та самая студенческая песня, которую исполнял мой дедушка.
Шум и суета, и просит проводник пассажиров вагон, граждане, займите же места, и никого ты не уймешь, если едет молодежь, и никого ты, воды не уймешь, если едет молодежь, молодежь. Закончена учеба, работать пора, едут молодые мастера, зовут. Широкие дороги и день грядущий. Скорей вставай, друзья, вперед встречает на пороге молодых строителей советский край. Купе на четверых, а устроились в нем шестеро друзей, шестеро друзей. Двоюных поэт, пилот, агроном, строитель кораблей. Каждый думает пути о победе впереди. Каждый думает пути о победе впереди. Впереди, впереди. И правильная думка у наших ребят, знания и силы победят. Зовут, зовут широкие. Край.
На этом первый час радиоканала «Ветер в окно» завершается. Его подготовили и провели звукорежиссер Антон Никитин и журналист Ольга Семенова. Напоминаю, что после литературных чтений новости, а по их завершении второй час радиоканала «Ветер в окно». Программа Елены Майзель «Как это по-русски».
Литературные чтения на Радио России.
Светлана Мосова. «Счастье». Одна женщина позвонила из Европы другой женщине и печально сказала: «Ты будешь смеяться, но я живу в городке, который в переводе звучит как «свиной брод». Понятно, это нелегко человеку с амбициями. Лучше бы он, конечно, назывался «журавлиный» или «фламинго». «Это такой маленький городок, — жалуясь, — говорила женщина, — всего 80 тысяч жителей. А тебе сколько нужно для счастья?» — вдруг перебила подруга. «Потому что для счастья нужны лишь трое — ты, друг и враг. А для удобства и экономии врага и друга можно совместить даже в одном человеке». Светлана Мосова. «Если б не было тебя». «Мы все как-то склонны переоценивать роль искусства», — с досадой сказал однажды в одни сомнений и в одни тягостных раздумий один знаменитый режиссер. «Искусство влияет на людей». Да ни на кого оно не влияет. Что мы там о себе возомнили? Но не скажите, маэстро, еще как влияет. Фатально влияет. Ну, просто ужасно влияет. Природа состоит из кривых линий, из несовершенств, из толстых щиколоток, коротких ног, больших носов в массе. Нет, попадаются, конечно, и тонкие носы, но не в массе, не в одном месте. Тут единство времени и места не срабатывает. Природа не собирает в одну кучу все достоинства разом. Это под силу лишь плохому режиссеру, согнавшему на съемочную площадку длинноногих, большеглазых газелей и заставившего впоследствии Юру грезить в кинозале о каком-то вот райском месте, где он, Юра, состоящий, кстати, из кривых и не совсем совершенных линий, будет стоять в центре, а на него с восхищением будут смотреть немыслимые красавицы, водопадом летящие по ступеням. Юра объездил много стран. Тот фильм был иностранный, но такого райского места так и не нашел. Хотя честно искал, потратив на это жизнь. Но везде были толстые, худые, кривые. Все живое, кривое, Юра. Большое разнообразие в природе наблюдал Юра, не уставая удивляться и печалиться этому разнообразию. Нет, попадались, конечно, отдельные особи, но не водопадом, подчеркиваем, не косяком. И летели они не к Юре. Собственно, это рассказ о пагубном воздействии искусства на людей. Рассказ короткий, как наша жизнь, и бесконечный, как жизнь искусства. Зри классику. В юности Вера была без памяти влюблена в Гойко Митича. Вариант глухой, конечно, потому что этому главному индейцу стран Варшавского договора, этому ходячему идеалу мужской красоты, этому кумиру миллионов только Веры и не хватало. А оказалось, что не хватало. Но по порядку. Значит, Вера была влюблена, страстно, безумно. Серьезная девушка, прекрасный специалист и вот такая напасть. О любви Веры знали все. Настолько все, что однажды об этом узнал и сам Гойко Митич. Кинозвезда как раз совершала кругосветное путешествие на корабле, на котором волею судеб оказался и сослуживец Веры. Такое вот киношное стечение обстоятельств. Значит, плыл себе сослуживец, и вдруг, глядь, Чингачгук, большой змей, на палубе стоит. Собственной персоной. «Случай упускать нельзя», — решил коллега Веры. «Другого может и не быть». Ну, подошел, разговорились на неважном английском, и коллега через пень-колоду поведал главному индейцу всех времен и народов историю Вериной любви. Рассказ произвел на звезду сильнейшее впечатление. Какая-то девушка из далекого Ленинграда, красавица, коллега Веры настаивал, и безнадежно в него влюблена. В общем, Чингачгук так проникся услышанным, что написал Вере письмо и даже пригласил ее к себе в гости. И расторопный сослуживец сыграл роль почтового голубя, принеся это письмо Вере в клюве. Но было поздно. То есть пока сослуживец улаживал ее личные дела, причем так успешно, Вера уже любила другого, Джо Дассена. А вот и не надо смеяться. То есть вот эту мужественность, это благородство воина, этот честный волевой взгляд и эти серьезные мышцы, которые, по правде говоря, нравятся больше самим мужчинам, нежели женщинам, всю эту роскошь затмила собой французская субтильность, рефлексия, кучерявая голова и изящный французский торс. Короче, мужчина в белом.
Salut, c'est encore moi. Salut, comment tu vas? Le temps m'a paru très long. Loin de la maison, j'ai pensé...
Ну и голос, конечно. О, этот голос. Если б не было тебя. А это улыбка. И Вера влюбилась. Хоть посылай опять этого почтового голубя, сослуживца в смысле, в новое кругосветное путешествие в поисках счастья девы. Но надо сказать, что никто не одобрил такого поворота в сюжете, такого легкомыслия в чувствах. Вот оно счастье, Вера, вот она встреча. Ты что, Вера? Нет, ну ненормальная, да? Сам Гойко Митич жаждет с ней встречи, а Вера... Нет, отныне и навсегда только Джо Дассен. Но и с Джо Дассеном у Веры тоже не сложилось. Не успела, не успела, печально повторяла Вера, как будто бы успея она, изловчись, смоги, перелезть через тот проклятый железный занавес, и он остался бы жив. Ну а кто его знает? Все эти дивные рассказы о Вериной любви Марина рассказывает посреди толкотни и шума в метро, сидя на скамейке где-то в переходе между развилкой поездов на Сенную и Василя Островскую. О Марине. На ее новом берете два игривых помпона. Почему-то кажется, что в таком берете Марина мечтала пойти в первый класс. Две кошелки со снедью и редакционными рукописями, которые не горят, да чтобы они сгорели. В общем, две тети после работы присели на скамью и их затянуло в воронку воспоминаний. А ты знаешь, что предки Джо Дассена были из Одессы? И не у него одного, а предки Осейна, Дугласа. А разве они тоже из Одессы? Да какая разница? Замолкаем, вдруг свалившись в бездну с обрыва мысли. Боже мой, это же наши одесские мальчики. И какие мальчики! Наши девочки могли их встретить на одесском пляже, куда мотались на каникулах в юности, на каком-нибудь лонжероне, где у моря, у синего моря. В общем, две уже сильно повзрослевшие девушки сидят в метро и вспоминают время, когда их мальчики косили под героев Ремарка и Хемингуэя, а девочки под героинь — странные, непонятные, сложные. Сложные мужчины, сложные женщины, контуженные искусством. И сколько муки было выпито зря. С тех пор отвращение и к тем, и к другим. Нет, ну как это можно? Ну кто ж не любил Джо Дассена? Кто же не грезил, слушая его «Если б не было тебя», что он поет именно о ней? Но всю жизнь любить мечту, эфир, воздух, еще пошлее артиста, надуманная жизнь. «Ну не скажи», — говорит Марина. «Да я сама, если хочешь знать, вышла замуж за Цибульского».
«За какого Цибульского?»
Володька в юности был вылитый из бедней в Цибульске. Такой же фейс, очки, прическа ежик. И эти ботинки на микропоре, помнишь? Каждый раз из всех командировок я везла ему эти чертовы американские боты. И тут, видимо, наступил момент истины. Честно говоря, если вдуматься, то и я вышла замуж за мистера Дарси. Мистера Дарси, гордого и предубежденного. А до этого страстно любила графа Альберта Рудольштадта. Ну вот видишь, а ты говоришь.
Ну так о Вере.
Марина встретила много лет спустя, шагая по улице со своим 5-летним внуком Митей. И, увидев Митю, Вера остолбенела. Остолбенела, пришла в себя или не пришла и закричала. «Это же Джо Дассен!» Митя улыбнулся тете. И эта улыбка доконала Веру. «Это его душа!» И Вера сказала Мите. «Ты Джо! Тебя зовут Джо!» И тут же последовал контрольный вопрос. «Как тебя зовут?» «Джо!» — ответил Вере восприимчивый мальчик. И был даже такой эпизод на даче. Митя мирно возился в песочнице, когда откуда-то из соседнего окна с пластинки или из радиоприемника вдруг поплыл, обволакивая душу нежным туманом, этот голос. «Если б не было тебя...» Митя поднял голову, прислушался и спросил Марину.
«Это я пою?»
«Если ты не И moi pourquoi j'existerais pour traîner dans un monde sans toi, sans espoir et sans regret.
Следующая станция. Ну, пора, спохватывается Марина, а то пан Цибульский и мистер Дарси зададут нам трёпку за неготовый ужин. И мы разбегаемся по домам. Марина на Сенную, я на Васильевский. Унося с собой историю Веры и эту безумную мысль. А вот если представить, что они встретились. Кто? Ну, Юра и Вера, эти два мечтателя, два очарованных странника, то кто его знает? Но они не встретились. Тут единство времени и места не срабатывает. Тут надо звать на помощь того плохого режиссера. А Вера замуж так и не вышла. По простой причине. Если б не было тебя. Но он ведь был. А вы говорите, искусство не влияет. Гойко, кстати, тоже остался одинок. Следы же Юры затерялись где-то в чужих странах, и неизвестно, ведут ли эти следы к счастью. И стоит ли нам идти по этим следам. А впечатлительный мальчик Митя вырос. Иногда в праздники он звонит Вере и говорит: «Здравствуйте, Вера, это Джо».
Вы слушали рассказы Светланы Мосовой. Читала заслуженная артистка России Светлана Письмиченко. Звукорежиссеры Дмитрий Апостолов и Алексей Худяков, музыкальный редактор Наталья Цыбенко, редактор Александра Байдикова, режиссер Галина Дмитренко.